Выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Предсказание вскоре сбылось. В 70-м году нашей эры легионеры Флавия Веспасиана Тита после пятимесячной ожесточенной осады Иерусалима разрушили храм. Погибло более 600 тысяч защитников города. Оставшихся в живых продали в рабство. Город был превращен в руины. Храмовая гора распахнута.
На этом месте была построена языческая колония, вполне себе с языческим населением. Евреев оттуда выгнали, там жили греки, римляне, или капитолины. Даже само имя Иерусалим было предано забвению принципиально, чтобы в памяти еврейского народа, да, его не было. Это как бы наказание за постоянные восстания, за постоянное сопротивление римской оккупации. И до 4 века так бы все и продолжалось. То есть только приход к власти в Римской империи императора Константина, сильно симпатизировавшего христианству, в отличие от всех предшествующих, и вот мать его христианка, царица Елена, он сильно радикально меняет судьбу Иерусалима. И вот все эти события, которые нам сейчас интересны, как раз происходят в первой половине 4 века, скажем так, 20-30-е годы. Императрица Елена, как известно, отправляется в Иерусалим, и, собственно говоря, с ее поддержкой, с ее, в том числе и финансовой, с ее ресурсами, начинается очень активное возвращение Иерусалиму и святынь христианских, и самого имени. Она известна, в первую очередь, конечно, обрестием креста, вот того самого, на котором был распят Спаситель, но на самом деле она там очень много чего инициировала, и при ней было заложено несколько десятков храмов. То есть сносились зачастую какие-то языческие постройки, находились те самые места, и было очень интересно найти те самые места, где вот ходил в приземную жизнь Спаситель, где ступала его нога, и связано с местом рождения, с Вифлеемом, с Иерусалимом, с горой Фавор, с горой Елеонской, где Вознесение было. Но самое главное, конечно, задача была по возможности найти тот самый крест, ту самую главную реликвию, и после долгих, в принципе, изысканий был обретен тот самый крест.
Было найдено три креста. Для определения подлинности святитель Макарий, патриарх Иерусалимский, к каждому из них подносил умершего человека. При прикосновении к животворящему кресту покойник ожил. Всем стало ясно, что именно это крест Господен.
Когда крест нашли, собственно, на месте этих раскопок, на месте смерти Голгофа и воскресения Христа, где он был погребен и воскрес, стали строиться храмы. То есть они очень рядом друг с другом. Сейчас это один храмовый комплекс, известный как храм Воскресения Христова в Иерусалиме, или в западной традиции чаще называют храмом Гроба Господня. Крест тоже хранился в Иерусалиме как главная реликвия, и храм строился достаточно долго. И когда уже после смерти императрицы Елены, тоже без нее было, в 335 году, это чаще встречается дата, был торжественно достроен храм, причем не один, а один храм был отдельный на месте распятия, и один рядом, но все-таки это отдельный стоящий храм, на месте воскресения, той могилы, где Христос был погребен, а потом воскрес. И их торжественнейшим образом, естественно, осветили. Причем был праздник всего Иерусалима. И одним из элементов этого торжества, вот когда все праздновали, совершали богослужение, было торжественное изнесение несколько лет назад найденного креста. Его нашли, скажем, 10 лет назад, там строился храм. И вот это событие, воздвижение креста, оно совпало. То есть освящали в этот день эти храмы и торжественно вынесли и воздвигли, то есть подняли на всеобщее такое обозрение крест. И потом установилась традиция делать это каждый год. Таким образом, ежегодно в сентябре сложились два праздника. Обновление, его называют обновление или освящение храма Воскресения, вот того самого храма Воскресения в Иерусалиме, а на следующий день воздвижение креста Господня. Они сейчас так идут в нашем календаре, но есть одно «но» существенное. Сейчас важнее второй воздвижение креста Господня, про первый мало кто помнит. А первые века было с точностью, да наоборот, потому что, в первую очередь, для иерусалимских жителей храм он был таким, более даже, может быть, ярким напоминанием, яркой святыни, даже чем крест. Но празднование, по крайней мере, акценты были смещены. И мы это видим просто по всем памятникам. Там 4 век, когда в конце 4 века там приезжает путешественница из Галлии, Этерия, знаменитая, оставившая свои паломнические записки, она пишет, что это был торжественнейший праздник, один из трех величайших праздников в году. Пасха, Пятидесятница и обновление или освящение храма Воскресения в Иерусалиме. 8 дней длился праздник. То есть там съезжались все, это действительно такое торжество. Так было и в 5 веке, и в 6, и к 7 веку начинают меняться акценты, начинает меняться какое-то литургическое восприятие. И если там прям видно по векам, в 6 веке в житии преподобного Саввы Священного, это монах, один из лидеров монашества палестинского, который жил в первой половине 6 века, из его жития очевидно, что главный праздник – это праздник Воскресения, славущего, как бы мы его назвали, то есть праздник освящения храма Воскресения. А воздвижение такой второй день праздника, продолжение, да, то уже через 100 лет, там, плюс-минус, а когда мы читаем житие Марии Египетской, известной преподобной, тоже палестинской, там мы видим, что жители Иерусалима воспринимают гораздо более важный праздник именно воздвижение креста, потому что, ну, это известный эпизод из ее жития, она там полжизни прожила совершенно непотребным образом, и вот ее покаяние происходит, когда она, будучи еще совершенно вот далекой, по большому счету, от веры, от церкви, ну так вот за компанию приезжает в Иерусалим, с толпой людей на корабле плывет из Египта. И эта толпа вся, она стремится, жаждет, и они все плывут на праздник воздвижения креста Господня. И видно, что к 7 веку так сложилось, что из этих двух праздников ударение, то есть акцент, стали делать на втором. Но при этом я еще раз напомню, что мы открываем наш календарь и видим, что ничего никуда не делось. 13 по старому стилю сентября у нас накануне воздвижения празднуется освящение или обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Или по-гречески, у него тоже есть свое название, вот это вот освящение или обновление, звучит как Энкения. То есть праздник Энкения в Иерусалиме был вот первые несколько столетий. Ну а потом вот литургическое сознание несколько поменялось, и мы сейчас имеем то, что имеем. То есть он есть, значит, но вот, однако же, более, так сказать, ярко празднуется второй день. Что же касается такого славянского, очень интересного названия, сам-то называется освящение храма в Иерусалиме. Все понятно, храм Воскресения Христова. Воскресение славущее, такое чисто русское название, и оно связано как раз с традицией освящения в честь этого праздника храмов. Вот у нас есть воскресенские храмы, их достаточно много. И некоторые считают, что у них престольный праздник на Пасху. Ну, по логике должно быть так. Однако сложилось такое историко-богословское мнение, что по-настоящему Пасхе, то есть воскресению Христа, посвящен один храм в мире. Храм уникальный, стоящий на том самом месте, где это воскресение совершилось, то есть в Иерусалиме. И вот таким же образом посвящать храмы в честь воскресения Христова и праздновать престольный праздник на Пасху было не принято. Все остальные воскресенские храмы назывались в честь обновления или освящения храма того самого первого прототипа такого воскресенского храма. Соответственно, престольный праздник всех воскресенских храмов, это в русской, по крайней мере, традиции, не могу за восточную точно сказать, 13 сентября. То есть это устойчиво, а славущее – это слово «слыть», да, то есть известное как. То есть вот как бы не совсем то, тут воскресенский, но не совсем, известный как. Или вот, ну, как бы вторичный по отношению вот к тому храму, который, ну, как прославляет, что ли, Пасху. А это вот слывущие воскресенскими храмы, то есть как бы не совсем настоящие, ну, если так переводить, вот, слыть. И поэтому в наших календарях еще одно название этого праздника – воскресенье славущее, а изначально это был праздник обновления или освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
Икону, написанную в честь праздника Воскресению Славущего, мы нашли в селе Воскресенка Самарской области.
Одно из достижений прошлого года, несмотря на все его трудности, было то, что у нас в храме появилась наша храмовая икона. Эта икона очень интересна. У нас храм в честь обновления храма в Иерусалиме, или по-другому называется этот праздник Воскресения Славущего. И сюжет иконы в себе сочетает всю историю церкви, начиная от Ветхого Завета, где пророк Соломон создает храм, скинию, и начинается первое богослужение в храме. Дальше идет проповедь апостолов Петра и Павла, значит, и вот она потихоньку начинает восходить выше-выше, и там наверху уже показан горний Иерусалим, то есть будущее, которое только совершится. Плюс в себе икона имеет 4 таких медальона, которые сообщают самые важные процессы, почему произошло те или иные события в истории церкви.
храма стоит святитель Макарий, патриарх Иерусалимский в окружении епископов и диаконов, и в руках он держит дискос, покрытый покровцом, на котором лежат частицы святых мощей мучеников, пострадавших за Христа. Держит то, без чего невозможно храмовое пространство, потому что в традициях освящения храма литургия может совершаться только, когда есть частицы мощей мучеников. То есть вот эта как бы демонстрация народу этих частиц – это свидетельство того, что вот это место становится храмом, что вот здесь может твориться литургия. Мы видим такой замечательный пятиглавый храм – это образ такого небесного Иерусалима. Вообще, когда смотришь на вот эту икону, то понимаешь, что перед тобой разворачивается топография небесного вообще Иерусалима. Это фактически все, что мы видим на иконе, оно всегда включается вот в контекст вечности, вне времени находящейся. Но при этом здесь мы сейчас говорим о конкретных событиях, которые имели историческое место. Но все это вот этим фоном золотым и этим храмом, на фоне которого это находится, который и символизирует этот небесный град, включается уже в такой контекст совершенно неземного уже порядка. В верхнем сегменте такие выделенные уголочки. В одном уголке мы видим в облаках престол Гутаванный. Это очень важное для понимания апокалипсиса предмет, который упоминается в Откровении Иоанна Богослова, и говорится там, что Господь придет, и престол уже готов, и он воссядет на него и будет судить живых и мертвых. Это, как правило, престол, на котором раскрытый текст евангельский, текст Священного Писания и крест. Это отсыл к апокалиптическим, к последним временам, к тому, что грядет, да? То, что всякий верующий ожидает и с трепетом, и с волнением, и с радостью, потому что страшный суд – это то, что завершит вот этот земной мир, и человек будет с Господом пребывать. В другом уголочке мы видим с вами сон праведников, уже выведенных из ада в тот момент, когда случилось воскресение Христово, да, потому что Господь спустился в ад и вывел праведников. Первых, кого Он вывел оттуда, были Адам и Ева. Когда мы рассматриваем вот эту икону, то мы видим с вами несколько таких медальонов. В каждом медальоне для нас раскрывается очень важный сюжет. В самом центре мы увидели святителя Макария, а над ним мы видим круг славы, который тоже воспринимается как вот некий такой медальон. Это круг славы, в котором восседает Христос на престоле. То есть это грядущий Господь. То, как Он был вознесен, и то, как Он придет в момент страшного суда. Все это на фоне как раз вот небесного града Иерусалима. По краям от этого круга славы в одном медальоне сцену распятия Христова. Здесь мы видим такую традиционную, классическую, уже сложившуюся иконографию, которая складывается к XI-XII веках, когда Господь на кресте с припоясанными чреслами. Мы видим стоящих Марию, любимого ученика Иоанна. Зеркально сюжет сошествия в ад, где Господь выводит Адама и Еву из ада. Рядом мы видим двух царей, Соломона и Давида. Они стоят со стороны Адама, а со стороны Евы мы видим сон праведников, которые тоже уже будут вот выведены из ада. И ад повержен, адовая пропасть внизу, в этом медальоне. В средней части, на том уровне, где стоит святитель и сослужат ему диаконы, мы видим с вами стоящих святых, равноапостольных Константина и Елену. Мы видим с вами отцов-литургистов Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова. Да? То есть, ну вот такой достаточно широкий круг здесь. Кроме того, мы с вами видим здесь одного из важных пророков, пророка Исаию. Ниже видим, помимо творцов литургии, выдающихся гимнографов Косьму Маюмского и Иоанна Дамаскина. Их мы узнаем по характерным главным уборам. Дальше мы видим, как апостолы первоверховные Петр и Павел проповедуют, несут это учение. То есть мы видим идею служения и распространения веры христианской по всему миру. Это связано как раз со служением первоверховных апостолов Петра и Павла. И мы оказываемся в том регистре, где мы видим еще два очень интересных медальона, один из которых также связан с событиями со Христом, со страстными событиями, а другой, казалось бы, вообще как-то выпадает, потому что он связан с библейской историей. С одной стороны, мы видим здесь первые строки книги Бытия, да, то есть буквально первую главу, где Господь творит человека, у Адама появляется Ева, здесь они вместе, да, и тут же животных вокруг, и мы сразу понимаем, что здесь и наречение имен, и то, как отворачивается Адам, мы понимаем, что грехопадение уже совершилось, и сейчас будет изгнание. Да? То есть вот этот медальон, он как бы так целостно нам представляет начало нашей человеческой истории, с которого, собственно, все и начинается. Та свобода человеческая, которой распорядился человек вот таким образом. На этом же уровне другой медальон содержит очень важный момент, когда состоялось снятие с креста и оплакивание Христа. Мы видим Божию Матерь, которая в окружении жен мироносец оплакивает тело своего сына, и Сын Божий готовится к погребению. То есть то, что эти медальоны находятся на одном уровне, вот здесь как раз смерть крестная, она прообразно в грехопадении тоже есть, да, потому что вот именно воскресением Христовым этот ветхий Адам будет оправдан, и Христос – это новый Адам, да, как о нем говорит Церковь, и, собственно, его, этого Адама, потом Господь выводит, да, как своего прародителя по человечеству. Здесь еще есть очень интересный, вот как раз вот в самом уголке, уже в нижнем регистре, перед нами сюжет гостеприимства Авраама, хотя Авраама и Сару мы здесь не видим, но мы видим здесь трех ангелов, которые пришли к Аврааму, и ради них был заложен вот этот телец, да, и в сюжетах, связанных с гостеприимством Авраамовым, всегда есть вот этот вот слуга, который закладывает тельца. Прообразная жертва Христова. Несколько животных приносить в жертву могли иудеи. Телец был хорошей, дорогой жертвой, да, то есть заложить тельца в честь пришедших гостей, это значит, что он понимал, что за гости к нему пришли. В целом иконография этого праздника, она очень связана с воскресением. В нижнем регистре мы видим несколько сюжетов, которые, с одной стороны, связаны как раз с жертвоприношением, а с другой стороны, связаны с тем, как осмысляется Иерусалим, храм вообще Господень, Иерусалимский храм, потому что Святой Град Иерусалим для иудея – это и есть вот тот вечный Иерусалим. Для православного человека это тоже память о храме, она потом воплощается во множестве других наших храмов, да, но самый главный храм, первый храм Богу невидимому – это храм, который строит Соломон, но о котором еще провозвещает и предсказывает Давид. Говоря об иконографии этого праздника, можем говорить о том, что перед нами такая вот разворачивающаяся средствами живописи пасхальная служба, потому что все вот эти образы, о которых мы говорим, они все присутствуют в нашем богослужении пасхальном. Ну и известно, что все храмы, посвященные Воскресению Христову, все своим престольным праздником считают не Пасху, да, которая происходит весной, а как бы вот через полгода в осенние дни, то есть такая осенняя Пасха.
Подобный благолепию небесной тверди, и на земле явил ты красоту святого храма, славы твоей, Господи. утверди его во век века и прими по ходатайствам Богородицы наше моление, тебе в нем непрестанно приносимые всех жизнь и воскресение».